Итоги уходящего информационного дня подведем я, Дарья Чередник, из студии «Левитана», и из самоизоляции Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую, всем здравствуйте.
Не будем терять времени. У нас его мало, а тем много.
Ослабление режима самоизоляции начнется с разрешения прогулок по 2-3 человека, утренних пробежек, занятий физкультурой и спортом на улице, а также прогулок с детьми. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Да, но она же сделала одну оговорочку. Произойдет это только в том случае, если у россиян выдержат нервы, и они не отправятся массово на маевку жарить шашлыки. То есть все зависит от того, как пройдет 1 мая. Ну и 9, соответственно, тоже. Если вдруг все-таки произойдет достаточно массовый срыв граждан, и, как мы это однажды уже наблюдали, отправятся толпами гулять по улицам, на природе жарить шашлыки, не соблюдая социальную дистанцию, и в таком случае через 2 недели нас ожидает очередной всплеск заболеваемости. Так вот, если вдруг такой срыв у граждан произойдет, то после майских праздников не только не стоит мечтать о вот этих вот самых послаблениях по снятию режима самоизоляции, но еще и еще больше закрутят гайки и еще больше ужесточат требования к передвижениям. Поэтому, граждане, оставайтесь дома. Впереди все лето, успеете шашлыки пожарить, а вот сейчас лучше быть дома. Это как-то вот для здоровья полезнее на самом деле. В общем, если вдруг все-таки дойдет до того, что начнут снимать послабления, рано или поздно это все равно произойдет, хотя и предсказывают некоторые спикеры, эксперты предсказывают, что, возможно, вторая волна и третья волна, и к осени повторение эпидемии обещают, по крайней мере, прогнозируют. Вообще говорят, что в ближайшие 2 года мы не избавимся от этой эпидемии. В общем, прогнозов очень много, но, тем не менее, рано или поздно мы начнем выходить из режима самоизоляции и будем возвращаться постепенно в свою привычную жизнь, к привычному образу жизни. И вот какие могут быть следующие вот шаги, да, вслед вот за этим вот разрешением погулять, позаниматься спортом на улице, прогуляться с детишками, вот что, какие будут следующие шаги, озвучил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Геннадий Онищенко.
Можно будет разрешать уже тогда и охоту, рыбалку, потому что рыбаки, как правило, кучей не ходят. Они, наоборот, друг от друга прячутся, и там стоят, прикармливают, у каждого свои там хитрости и так далее. Можно уже будет потом открывать кинотеатры, опять же, вот по принципу 30%. И театры в том числе. В это же время можно будет подумать о разрешении культурных мероприятий. Вот мы как делали? У нас сначала было там 500, потом 50, а это сделать в обратном порядке.
Собственно, вот такие вот нас ожидают перемены. Честно, я очень жду этих перемен. Уже очень хочется отправиться на рыбалку.
Ты знаешь, Даша, а я-то как жду этих перемен. Я уже за сегодняшний день просто буквально врос в стул. Мне кажется, если я встану, у меня позвоночник, и останется в таком скрюченном состоянии.
Ты встанешь вместе со стулом.
Наверняка. Хорошо, что у меня есть турник и специальный такой коврик. Я вот иногда на нем прямо прохрустываюсь вдоволь. Это спасает. Но если бы возможность была ходить на близлежащую площадку, которая обтянута лентой, это бы меня выручало гораздо серьезнее.
В условиях эпидемии приходится выкручиваться как получится. Я, честно говоря, уже тоже очень подсоскучилась по своему спортзалу, в который уже достаточно длительное время не хожу. Они там массово предлагают нам взять в аренду некоторые инвентарь, естественно.
Тренажеры.
Ну, конечно, не тренажеры, но, по крайней мере, коврики, там, ну, вот такие вот какие-то гантели, гирьки. Ну, то есть то, что достаточно компактное, но хорошо помогает в тренировках дома. Ну, и в спортзале тоже. В общем, тоже уже очень-очень хочется, но пока лучше посидеть дома. Хуже от этого точно не будет. А возможность избежать пополнения статистики с собой любимыми налицо. Поэтому лучше, конечно, оставаться дома.
После паузы к не менее важным темам.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Батла не будет. Дебаты между Алексеем Навальным и Марией Захаровой, которые были назначены на вечер 1 мая предварительно, в итоге не состоятся. Официальный представитель МИД России подтвердила, что она отказалась от участия.
Да, свой отказ она объяснила условиями, которые ей начал выдвигать оппонент. Он потребовал участия модератора вот в этой дискуссии, отвечать строго по времени, укладываясь в определенные временные рамки, и только в пределах одной темы, которая будет озвучена заранее. Причем связаться с самим Алексеем, да, чтобы обсудить вот эти требования его условия и необходимость этих условий, так и не удалось. Связь была через многочисленных помощников, то есть по всем телефонам отвечали исключительно помощники, но никак не сам Алексей. В общем, в результате Мария Захарова сказала, что в таких условиях она участвовать в этом батле не собирается и отказалась от этой истории. Ну, я напомню, что тут как бы такая еще история, что Мария Захарова заявила, что таким образом, видимо, Навальный пытается себя обезопасить, вот выдвигая такие требования, да, и пытается уйти от реальных дебатов, реального состязания, что ли, да. Напомню, что Захарова вызвала сама Навального на батл после того, как в своей передаче «Навальный лайф» он подверг резкой критике ее интервью Михаилу Зыгарю. И, собственно, в этом, что такого криминального усмотрел Навальный в этом интервью, а именно то, что Мария Захарова упрекнула россиян, туристов, да, в несознательности, которые застряли за рубежом. О них мы, кстати, сегодня еще будем говорить, но чуть-чуть попозже. Так вот, Мария Захарова отметила, что как бы их предупреждали, что будут проблемы с возвращением, что не надо было никуда лететь, но они все равно на свой страх и риск полетели. И, в общем, она их назвала несознательными. Это заявление раскритиковал Навальный в своей программе, в своей рубрике. А Мария Захарова у себя на страничке в соцсети написала, значит, вызов его на батл. Он тут же, буквально там в течение минуты, нескольких минут ответил, что он согласен. Ну, а в результате, что вышло, то вышло. А точнее, не вышло ничего, как мы видим. Своим мнением, для чего понадобились вот такие условия, поделился с «Спутником», самой цитируемой радиостанцией в России, медиа-эксперт, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы Антон Коробков-Землянский.
Тут, конечно, вопрос в том, еще на чьей стороне может быть секундант, потому что публичный диалог, всегда есть какие-то тонкости, всегда можно кого-то перебить, всегда можно кому-то дать слово, кого-то его забрать и так далее. И роль секунданта и его поведение, или модератора, как его можно назвать, на самом деле может склонить чашу общественного мнения в пользу того или иного участника дебатов. Она очень принципиальна, и поэтому всегда к этому подходит щепетильно, что на дебатах каких-то политических, общественных и так далее, что в нашей стране, что там в Соединенных Штатах, когда кандидаты в президенты соревнуются и так далее. В этом плане, конечно, конечно, очень сложно найти независимого модератора, который не был бы как-то аффилирован или не питал симпатии к одному из оппонентов.
Ну вот... Да.
Я хотел просто добавить по поводу кандидатуры модератора.
Мы
это
с тобой думаем в одном направлении.
Известно. Да. Алексей Пивоваров, небезызвестный журналист НТВ в прошлом, ныне генеральный продюсер канала RTVI, и не так давно и блогер, человек уже, так скажем, заимевший имя на Ютьюбе. Так вот, он у себя в соцсетях написал, что да, были переговоры, они, правда, велись изначально через посредника Любовь Соболь, вспоминаем и такую. И общался он лично с Марией Захаровой, но в итоге произошел отказ. Возможно, я подозреваю то, что, скорее всего, какая-то из сторон хотела действительно обсудить более широкий спектр вопросов, а какая-то хотела конкретно вот поговорить по теме. Может быть, из-за этого.
Вполне может быть. Ну, а... Как?
Потому что мы знаем, что обоюдные претензии есть, как у представителей власти к Навальному, так и наоборот. Это все действительно могло, так скажем, выйти таким реальным батлом.
Это было бы захватывающе и интересным. Я уверена, что этот батл бы собрал немало просмотров.
Может, еще и произойдет, вроде как Алексей Навальный уже готов и без секундантов и модераторов. Не знаю, пойдет ли уже Мария Захарова на это.
Ну, а хотя бы общаться с Захаровой без посредников он готов.
Ну, вроде как готов.
Тут получается и с Пивоваровым не он сам договаривался. То есть Захарова с Пивоваровым общалась, а Навальный нет, с ним Соболь общалась. Захарову постоянно приходится общаться с его помощниками, с бесконечными секретарями и пресс-секретарями, но никак не с ним.
Вот такой он загадочный мир медиа. Даша, странные дела порой там творятся.
Это точно. Ну что, через небольшую...
Через небольшую паузу, да, поговорим как раз о тех самых туристах, которые застряли за рубежом.
Коронавирус. Без паники.
В России продлен режим нерабочих дней до 11 мая. 6, 7 и 8 число будут выходными. Вместе с тем власти начали прорабатывать вопрос поэтапного снятия ограничений. Но возможным это станет только при строгом соблюдении самоизоляции и ответственном отношении к своему здоровью и здоровью окружающих. Не стоит выходить на улицу без веской причины. Если же такая необходимость имеется, соблюдайте правила социального дистанцирования. Будьте здоровы!
По-прежнему в студии Никита Воронков, Дарья Чередник. И новость о том, что правительство выделило еще 500 000 000 рублей на помощь россиянам за рубежом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о тех гражданах России, которые не могут вернуться из-за границы.
Да. О тех самых, которых безответственными назвала Мария Захарова в одном из своих интервью и навлекла на себя гнев таким образом Алексея Навального. Эти средства пойдут на оплату временного жилья, питания и другие нужды. Под другими нуждами в том числе подразумевается оплата сборов за продление визы и других документов. Средства выделены из резервного фонда Кабмина. Сбором заявок на получение материальной помощи будет заниматься МИД России. Ну, наверняка, опять же, через тот же самый сайт на госуслугах, насколько я помню, есть специальная страничка, куда граждане, находящиеся за рубежом, могут оставлять свои данные, и уже исходя из этого им будет оказываться какая-то точечная помощь. Но на самом деле это не самые большие деньги по сравнению с тем, что тратится вообще в принципе на борьбу с этой эпидемией, считает политолог Григорий Добромилов.
500 000 000 рублей в общем объеме выделяемых средств на борьбу с кризисом, который составит по разным оценкам там более 2 000 000 000 рублей, 500 миллионов составляет ничтожно малую сумму. Иногда деньги просто деньги. Иногда государство оказывает помощь просто потому, что оказывает помощь.
Ну, то есть, как бы хочется немножечко внести ясность, да, для людей, которые сейчас слушают эту информацию. Это никакой не кредит, это никакие не долговые обязательства. Это просто реальная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом, у которых нет возможности вернуться домой, да, и они вынуждены снимать жилье, как-то питаться. Вот это такая им помощь. По окончанию пандемии и по возвращению в Россию эти деньги в бюджет возвращать не придется.
Угу. Очень важный пункт по поводу продления виз и документов, потому что мы знаем, что в некоторых государствах Юго-Восточной Азии достаточно жестокие законы в плане нарушения визового режима, и если турист не успеет вовремя получить визу, то можно, в общем-то, даже на время побывать в местах не столь отдаленных.
Сменить гостиничный номер на бюджетный.
Да, поэтому эти деньги, конечно же, не лишними являются, даже учитывая, может быть, совсем невысокие цены в некоторых этих самых азиатских государствах, тем не менее. Ну и ждем, конечно, возвращения всех соотечественников домой, а кто может позволить на свои оставаться, ну, пожалуйста.
Ты знаешь,
в общем-то, им тоже удачи.
Тут хочется сделать такое замечание, что вот эти самые страны с очень жестким визовым режимом, да, с жесткими правилами и требованиями, в условиях пандемии и отмены какого-либо сообщения транспортного, а речь идет не только об авиасообщении, да, и железнодорожные международные перевозки прекращены, и автобусные, то есть, ну, нет людей возможности покинуть страну. Они бы, может, и с удовольствием бы это сделали. Но можно было бы поступить вот как это сделала Россия. То есть в России сейчас, я напомню, полностью сняты вот эти вопросы визового режима, то есть граждане, застрявшие в России, иностранцы, у кого заканчивается или уже закончилась виза, могут на этот счет не переживать. Они все равно легалы, и вот это вот действие вот этих виз, оно сейчас заморожено. Поэтому неважно, есть у вас эта виза, закончилась она уже, или там завтра, послезавтра она заканчивается. Неважно. До снятия всех вот этих препонов с транспорта, до возможности вернуться на родину, переживать за визу не надо. В России вот этот вопрос решен. Думаю, что другие страны в этих условиях могли бы тоже пойти на подобные послабления, скажем так.
Ну что, предлагаю двигаться дальше. Еще у нас есть темы через короткую паузу.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Михалков разбушевался. Всеми любимый актер и режиссер в очередном выпуске своей программы с красноречивым названием «Бесогон» буквально прошелся катком асфальтоукладчика по главе Сбербанка Герману Грефу. Да и не только Герману Грефу.
Ну, скажем критику... так, да, в его лице.
Критику Никиты Сергеевича, не путать с Хрущевым, есть и еще один известный Никита Сергеевич, я не о себе сейчас, вызвала цифровизация образования, ни много ни мало.
Да, именитый режиссер, в общем, непонятно с чего, вдруг решил, что удаленное обучение школьников и студентов теперь будет постоянным. А пандемия вообще исключительно на руку либеральным властям, либеральным правительствам, которые вроде как, собственно, этой пандемией и управляют. Вот понять, с чего вдруг и каким образом, мне так и не удалось из этой программы, но выводов наделал Никита Сергеевич очень много. И прошелся он по минусам такого удаленного образования, что, дескать, цифровизация окончательно входит в нашу жизнь, что дети таким образом перестают быть социально адаптированными, они перестают контактировать напрямую, привыкают общаться общаться исключительно через гаджеты. И, в общем, в своих умозаключениях он дошел до того, что пришел к выводу, что там через полгодика такие дети вообще будут бояться выходить на улицу. И, в общем, следующее поколение – это будет поколение сидящих дома. Соответственно, лишаются живого общения, это затормаживает развитие творческой стороны личности. То есть теряем гениальных художников, актеров, режиссеров и прочих. Кроме того, Никита Михалков уверен, что качество такого удаленного образования значительно ниже, чем образование, даваемое с глазу на глаз. Собственно, что нужно по Никите Сергеевичу либеральным правительствам, это понижение уровня образованности населения, потому что менее образованным населением легче управлять. Вот к таким выводам он пришел. Почему? И вот конкретно это было вот так привязано к Герману Грефу. Привязал он это цитатой из самого Германа Грефа, который как-то заявил, что из школы выходят люди с моральными комплексами, психологическими травмами из-за сдачи экзаменов. Что вот они так переживают из-за экзаменов, что потом у них на всю жизнь откладывается вот этот, накладывается вот этот отпечаток, что их будут оценивать.
Да-да-да, и по жизни идут с этим ощущением.
Да, и своей целью Герман Греф поставил упразднение экзаменов, добиться того, чтобы экзамены в школе упразднили. В общем, вот это вызвало сильную критику со стороны Никиты Сергеевича, и припомнил он в том числе, что Сбербанк, большая часть, значит, акционеров, это США и Великобритания. Но вот тут, кстати, он был не до конца честен, потому что он назвал главных акционеров США и Великобританию, но при этом не уточнил, что это частные граждане, а не сами страны. Угу.
И что не только США и Великобритания, еще есть различные частники. Вообще Сбербанк – это публичное акционерное общество. И странно, что здесь подводится, да, под либеральное правительство. Все-таки Герман Оскарович сейчас является главой банка. И очень часто мы слышим, да, вот это либералы во власти, но почему-то никто не называет в основном имен. Хотелось бы уже услышать конкретику. Еще что меня удивило, вот такая компиляция фактов, цитат вообще из различных эпох. Если я не ошибаюсь, там использовалась цитата Грефа по поводу манипулирования массами вообще чуть ли не с питерского форума 2014 года.
Ну, то есть это уже история
должна была забыться.
И туда же было добавлено доклад ООН, который вышел вот буквально, по-моему, то ли конец 19-го, то ли начало 20-го года, где...
И что самое ужасное, вот эта история с Биллом Гейтсом, который якобы стоит за всеобщей чипизацией, что он спонсирует весь этот процесс. Это сейчас такая история конспирологическая, которая в интернете просто кишит кишмя. И таких апологетов вот этой теории заговора, не побоюсь этого слова, очень много, там, начиная от Виктории Бонни, и, как выяснилось, вот заканчивая Никитой Сергеевичем.
В общем, что могу сказать? Получается у человека хорошо кино снимать? Пусть снимает.
Пожалуй. Еще у нас есть тема важная, и после паузы мы обратимся к ней. «Северный поток-2» не выведут из-под требований обновленной газовой директивы ЕС. Об этом сообщила одна из немецких газет со ссылкой на предварительное решение Федерального сетевого агентства Германии. Позже компания Nord Stream 2 подтвердила, что получила соответствующий документ от регулятора.
Экономист Владимир Роженковский дал комментарий на этот счет «Спутнику», самой цитируемой радиостанции в России.
Сейчас у «Газпрома» основной вопрос – это действительно Nord Stream 2. Вот сейчас необходимо своими силами его закончить. Это огромный дорогостоящий проект. В этой ситуации непонятно, с кого брать неустойку. Поэтому я думаю, что здесь этот проект по-любому должен быть завершен в любом варианте. И вот я думаю, что сейчас «Газпрома» тема номер один, она именно вот эта. Там то, что в Германии будут там чисто бюрократические какие-то вопросы решать, какие-то бумаги подписывать и сдавать, это делу, как говорится, не поможет, ну и вряд ли уже теперь навредит.
Ну, еще уточню, что оператор «Северного потока-2» уже заявил, что не согласен с этим выводом. Компания дождется окончательного решения федерального сетевого агентства ФРГ и готова отстаивать свои права, в том числе, видимо, в суд пойдут. Стороны процесса обязаны направить ответ регулятору с изложением своей позиции до 8 мая. Затем регулятор намерен быстро объявить о своем окончательном решении. Ну, вот... такие вот изменения.
Да, ну и в чем загвоздка, собственно, в двух словах, для выведения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы ЕС нужно, чтобы проект был завершен до мая 2019 года, и на это упирает регулятор. Nord Stream 2, наоборот, настаивает, что при принятии решения здесь нужно учитывать многомиллиардные инвестиции, которые были сделаны в этот проект до того, как были внесены изменения в директиву. Посмотрим, чем закончится эта история, уже осталось недолго. Благодарим Дарью Чередник за сегодняшний эфир.
Меня зовут Никита Воронков. А я благодарю Никиту Воронкова, да?
Да, оставайтесь с нами, со «Спутником», самой цитируемой радиостанции России.